счастье мое.
Что я сделал?
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
Nous allons mourir demain, ne dites plus.
На всех языках мира. Килограмм счастья.
Вот такая прекрасная суббота. У нас сегодня много гостей. А это всегда хорошо, мы гостеприимные. Маски-шоу. Я бы сказал так, легендарные маски-шоу. Георгий Делиев, Борис Барский. Люди, которых вы привыкли видеть, но крайне редко слышите. Потому что в основном их миниатюры не сопровождаются словами. Сегодня на радио «Комсомольская правда».
И потом мы еще очень скромные, скромная сестра таланта.
Вот смотрите, какая
история.
А
вообще-то вы знаете что? Я открою секрет. Мы уже 10 лет работаем в своем театре. У нас в Одессе свой театр, Дом клоунов. В репертуаре 7 спектаклей. Так вот, только лишь один спектакль, он без слов. Все остальные — это, ну, пьесы, текстовые.
Мы-то привыкли к тому, что вот эти вот замечательные пародийные, мастерски сделанные миниатюры, которые вы запускали в нашем телевидении, вот они как раз были. Просто красивая музыка, и вы так характерно все это играете. Вот я понимаю, что возвращаются маски-шоу на большую, я бы сказал так, российскую сцену.
Да, мы соскучились по Москве, по России, потому что работа в своем театре, она отняла очень много времени. То есть мы вспомнили, что мы все-таки живем в Одессе, и какие-то патриотические чувства у нас проснулись, и это дало толчок, что мы создали свой театр и вложили вот все свои усилия, все свое творческое вот накопление. Вот. Но сегодня мы уже там приобрели довольно... Ну, большие плоды уже пожали, да, эти плоды, и поэтому нам вновь хочется вернуться
потом
в Россию,
когда
в Москву.
Накопил очень много, хочется поделиться, потому что если из дерева с плодоносного плоды не снимать, оно начинает дичать.
О как! Вот. Яблоко и груша, дичка, помню, в детстве таскали. Вопрос. Вот вы вложили творческие накопления, а финансовые накопления? Ведь надо понимать, что сейчас вообще делать юмор – это достаточно дорого. Особенно делать его, как его делаете вы, в жанре такой прекрасной буфонады, с хорошими костюмами, с гримом сложным. Мы же все это помним. Вот.
А дело в том, что если заниматься творчеством, не только юмором, вообще искусством, и думать о деньгах, да, то есть как, если это является самоцелью, способ зарабатывания денег с помощью искусства, то ничего не получится. Это просто, ну, в тупик это все приведет. Когда ты занимаешься творчеством только потому, что ты по-другому не можешь жить, это является... Тобой самим, тогда это начинает приносить плоды, вот то, о чем Боря говорил. То есть деньги придут, они будут. Их будет ровно столько, сколько тебе необходимо для того, чтобы этим заниматься и чтобы это процветало. И это возрастает потом в дальнейшем. Все зависит от твоих творческих усилий, от вдохновения и от работоспособности, от того, сколько ты вкладываешь труда и насколько интересны твои идеи. Поэтому... Да, нас деньги интересуют, но они как-то
но
так всегда появляются.
Капитализм всех интересует.
Я когда-то придумал афоризм красивый. Искусство нельзя поиметь, ему можно только отдаться.
Это красиво.
Борис Барский. Афоризм от Бориса Барского.
Кстати, вот я смотрю просто, Борис Барский, дорогие друзья, вы не видите наших гостей, поэтому я попытаюсь. Вот Борис Барский свои усы легендарные он оставил. А Георгий Делиев свою бородку такую характерную, с которой появлялся на телеэкранах, в 90-е сбрил. А вот это с чем связано?
Так это связано с тем, что внешность моя меняется всегда. Эта бородка была всего лишь один год. В одном сезоне она сериала «Маски-шоу». Да, но, видимо, она тогда запомнились. Я в кино играл там и лысым, и с бородой у меня были роли, и... Там длинные волосы, и с бакенбардами, и без бакенбард, и под полубокс, и женщин я играл. Тут, не знаю, я не привязан к своей внешности, у меня нет какой-то такой фишки особенной, что я вот этим дорожу.
А вот почему? У некоторых есть, как у Барского, или, допустим, клетчатая кепка Олега Попова, а вот у вас нет. Почему так? А
на сцене есть. Вот что касается клоунского образа, да, то это красный костюм с орлом на спине. А вот, скажем, плеяда тех образов, ролей, которые в сериале «Маски-шоу», она как раз-таки вот многообразием своим вот богата. То есть мне интересно играть, перевоплощаться в разные роли. А что касается образа клоунского, то да, там есть грим особый такой белого клоуна, костюм. Ну, в общем, все это соответствует.
А я никогда не сбривал усы. Они вот как начали расти, как переходный возраст пошел, голос начал мутировать, соски набухать, и вот волосяной покров под носом появился. И вот он с тех пор так и растет.
Вечно зеленые. Вечно зеленые усы Бориса Барского. А вверх растет,
потому что весна, все тянется к солнцу.
Действительно так. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный со всех городских и мобильных телефонов. Вы можете подключаться к беседе, тем более, что совсем скоро мы разыграем призы от наших гостей, от театрально-клоунской группы «Маски Шоу». Будет интересно. А сейчас самый главный вопрос, к которому мы подводили, наверное, специально по этому поводу даже скандал устроили. Вот Ургант учудил, да, по поводу, значит, своих высказываний. Шутки об Украине себе позволил, которые на Украине многим не понравились. Вы, как представители самого, наверное, юмористического города Украины, наверное, должны как-то ответить и как-то пошутить про Урганта или, наоборот, сказать, да, что не бывает в этой жизни, и не обижаться. Почему-то у нас даже музыка исчезла.
Это столица не украинского юмора, а мирового уровня. Это мировая столица юмора, Одесса. Поэтому Одесса такой космополитичный город, а мы как клоуны, как артисты, мы космополиты уже изначально по своей профессии. Поэтому как-то вот привязываться там, к Украине, к России, там, не знаю, к Америке.
Понятно.
Но это не наш стиль. Если мы это будем делать, я вот даже вспоминаю, там, в 2006 году мы для Украины снимали сезон «Маски-шоу», «Маски на выборах». Это скетч-шоу было, то есть каждая серия представляла собой там 5-10 скетчей на политическую тему. Показывалось это все на Украине в феврале 2006 года, когда шла предвыборная кампания. Прямо во время блоков политической рекламы вставлялись наши скетчи, которые пародировали этих же самых кандидатов. И все эти ситуации, которые только все это выглядело очень цинично, смешно. Вот, но и этот сезон имел колоссальный рейтинг, то есть его смотрели с таким интересом, он вызвал такой резонанс, у нас никогда не было. Прошло ровно полгода, и летом показывали повторы. Вообще никакого резонанса, ноль. Ничего, даже не замечено это прошло. В то же самое время прайм-тайм выходило.
Я думаю,
и вот вам пример того, что вот как, ну, политический юмор, он как бы нам не близок.
Мне кажется, дело в другом. Просто обидеться мог человек, не обладающий чувством юмора. Или это кому-то очень важно было обидеться. Потому что я ничего обидного в этой шутке не вижу. И тем более Ваня два раза извинился. Вот если им так важно это извинение, они его получили. С другой стороны, есть очень много украинских анекдотов. Они дико смешные. И там и украинцы выглядят, ну, не сильно в таком хорошем смысле. Есть анекдот, когда кумы, а чего вы поливаете свой огород маслом? Да у вас же там цветы повянут. Да пусть вянут, лишь бы оружие не заржавело. Вот, это же не значит, что украинцы поливают огород маслом.
Золотые слова. Но, с другой стороны, вот, видимо, маски-шоу тогда на Украине запустили какой-то новый виток, потому что после этого все новости про политику из Киева, из Верховной Рады, они все воспринимаются как какое-то комедийное пространство, вот это вот нечто
мы
такое.
Мы внесли вирус.
Вирус, да. Нет, а дело в том, что это реальный вирус. Скажем, вот в 2004 году я снимал «Маски на митинге», одна из серий. Значит, там у нас были оранжевые флаги, голубые, был сумасшедший президент и так далее. То есть очень много было таких реалий, которые буквально через полтора года они проявились. Потом, значит,
вживую. Они отыграли все, что было отснято.
Такой скетч, значит, я играл кандидата, в общем, депутата, и в меня бросали избиратели яйцами, охранники открывали эти зонты и закрывались от яиц. Через 5 лет произошло это в Верховной Раде. Да. Причем повторилось, бросали в того же кандидата, которого я пародировал.
И также зонтиками прикрывали, такое чувство, что они уже это знали.
Они смотрели,
раскадровка была такая, конечно, же. То есть такие же ракурсы, вот как у нас в этом шоу.
Слушайте, вы прекрасные политтехнологи, как выясняется. А нельзя сделать какой-нибудь скетч про вот резкое падение доллара там, до 2 рублей, потому что ипотеку многим отдавать надо в долларах в России. Очень выручить, если вот так все срабатывает.
Ну так приходите к нам, заказывайте, это будет уже заказной продукт. Мы по заказу тоже работаем.
Понимаю. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас на связи Кирилл. Здравствуйте, Кирилл.
Да, здравствуйте. Я считаю, что шутка тоже неудачная, но мы ее почему воспринимаем как нормальную? Потому что для нас и красный террор, и гражданская война, и коммунисты до сих пор не осуждены как преступники. Вот. Если бы вы, например, Ургант пошутил бы в таком ключе, например, засовывая в газовую духовку какое-то блюдо, он бы сказал, что он это делает так, как делали фашисты с узниками лагерей. Вот, как вы думаете, такая шутка была бы удачна? Вот, я думаю, что...
Кирилл, а я вас понимаю прекрасно.
Фашизма произошло. Да, осуждение фашизма произошло. Значит, осуждение издевательств над евреями тоже произошло. А вот осуждение коммунистов, Сталина, над своим народом не произошло. Поэтому мы до сих пор позволяем себе такие шутки.
Кирилл, я даже больше скажу. Многие до сих пор позволяют себе шутки про Сталина и изображают его во всех комедийных скетчах, и как-то тоже многие не обижаются, нормально все это происходит. Вообще, вот к нашим гостям вопрос такой, а должна быть где-то грань у юмора? То есть вот мы не шутим про, допустим, политических деятелей, там, Иван Грозный тоже такой был тиран, что он пол России на кол посадил, а про него сейчас шутки, и все смеются, да? Или там мы не шутим про Гитлера, ну, ведь даже про Гитлера шутят. Как быть? Где грань?
Это вопрос меры не в том, что ты пародируешь, что высмеиваешь, над чем смеешься, а вопрос в том, как это делать. Это то же самое, знаете, вот один человек рассказывает анекдот, и совершенно не смешно. Другой рассказывает тот же анекдот, из его уст он смешон.
Но есть такое выражение, Станислав Ежелец сказал, что можно ли считать голую женщину интеллигентной? Вот, это тоже такая тема для размышления. Или можно высокоинтеллигентного человека увидеть в бане и услышать от него такой анекдот. Академики рассказывают. Я знаю одного, он недавно кандидатскую защитил.
Вот сейчас Борис Барский как-то так вот пустил наши мысли по другому пути, после все слов подумали, про голую женщину. Все думают вообще про другое. Но, наверное, это и правильно, потому что все-таки суббота, что маски-шоу в гостях. Давайте чуть повеселее. Вот когда был мегапопулярным проект, он был во многом мегапопулярный, потому что находили какие-то приемы, которых не было нигде. Вот тогда же как было? Был КВН, были маски-шоу, был Петросян. И вот в КВН все было так достаточно предсказуемо, у Петросяна все было тем более предсказуемо. Маски-шоу удивляли, причем именно тем, что вот, допустим, появлялись какие-то такие вот ролевые образы. Медсестра, значит, сексуальный подтекст. Вот сейчас, в мире, где есть уже вот все, уже есть интернет, уже есть огромное количество юмористических программ, и везде вот эту тему эротики и эротического юмора эксплуатируют, вот сейчас маски-шоу в вашем новом воплощении, вы по-прежнему это вот играетесь в веселых медсестер или уже нет, уже другие шутки?
А дело в том, что вот эта мера, ну, эта часть, да, вот эротики, которая тогда была, она точно в таком же процентном соотношении осталась и сегодня у нас. Просто тогда это было слишком смело, тогда в нашей стране секса не было, да, об этом было сказано по телевизору, вот. А мы вдруг так открыли, да нет, он есть. Но его немного было. На самом деле, если вы посмотрите вот фильмы, там немного эротики, там очень мало ее. Но она тогда казалась, на нее обращали внимание.
Ну, так она как ядерная бомба,
да,
была в то время.
Сегодня ее также не так много, немного, ее мало. Но сегодня, по сравнению уже с другими комиками, комедиантами, которые выпячивают эту эротику, ну, мы кажемся уже просто вот как...
А тем более мы никогда это не пропагандировали. Это как бы, ну вот шутка. Это вечные темы, на которые можно смеяться всегда.
Ведь секс присутствует в нашей жизни, иначе бы дети не появлялись. То есть все равно это есть неотъемлемая часть. И мы ее просто отражаем. Мы отражаем все сферы, вот, все явления нашей жизни, все проблемы, все взаимоотношения в той же пропорции, в которой она присутствует в жизни. Мы это чуть-чуть преувеличиваем, мы немножечко это как гротескуем, вот, и в итоге получается вроде бы фантастическая реальность, да, вроде бы такого в жизни быть не может. С другой стороны, это очень узнаваемо. Если мы не будем подглядывать за жизнью и наблюдать, да, то у нас не получится узнаваемых вещей, и тогда это не будет смешно. Юмор, вообще, комедия — это та же самая трагедия, кто-то из великих сказал, только трагедия — это вертикальная линия, а комедия — это горизонтальная линия, но все то же самое, все те же механизмы в комедии работают, которые в трагедии.
Меня это когда-то шокировало, когда я узнал, что Дарвин сказал, что человек произошел от обезьяны. Я спрашивал всех знакомых, и мама мне сказала, говорит, нет, от меня ты произошел. И все мои друзья от мам произошли, так что все нормально.
Друзья мои, Борис Барский и Георгий Делиев из «Маски-шоу» сегодня у нас в гостях. Буквально через пару минут мы вернемся и поговорим об их личных жизненных опытах, что тоже крайне интересно.
Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом.
Уникальный радиопроект «Килограмм счастья». Слушайте каждую субботу и воскресенье, и будет вам счастье.
Мы по-прежнему соображаем на троих. Стас Бабицкий, Георгий Делиев, Борис Барский. Двое из нас представляют проект «Маски-шоу», и это уже хорошо. 67% в этой студии — это практически маски. Если вот о личном жизненном опыте говорить, например, в ваших юморесках часто встречаются такие вот моменты, как семейные отношения, да, то есть жена... Муж возвращается в субботу утром, неизвестно, где он был в пятницу, всю ночь провел, она его встречает, естественно, заплакана, естественно, в слезах. Что нужно сразу соврать, чтобы отпустила, вот чтобы не было
никаких... Есть анекдот очень хороший: приходит муж вечером поздно домой, и у него рыжие волосы на пиджаке и лицо в помаде, и жена говорит: «Милая, я не поняла, что это такое?» Он говорит: «Дорогая, не поверишь, проходил мимо цирка, клоуны напали».
Но вряд ли это сработает где-нибудь, кроме житомирского Шапито, вот где-то в других городах.
Но почему? Если чувство юмора есть у жены, очень даже сработает, отвлечет.
Вообще нужно наговорить серьезно. Очень много милых, добрых глупостей, потому что женщины любят ушами. Есть три волшебных слова, которые ласкают слух любой женщины. Это «люблю», «куплю» и «поедем».
Отличная тема. Не знаю, судя по тому, что наши гости сегодня живы-здоровы и пришли в таком бодром настроении, не так часто пятница вечер является для них таким клиническим днем, как для большинства московского офисного планктона. Вообще, ощущение того, что у нас слишком много праздников в последнее время, то есть у нас есть январские каникулы, сейчас вот на майские у нас большой разлюляй будет, каждую пятницу мы отдыхаем, потому что тяжелая трудовая неделя. Не стали ли мы как-то чрезмерно отдыхать вот в последнее время? Может быть, вспомнить о трудовых подвигах каких-нибудь?
Я, наоборот, мечтал бы в следующей жизни быть котом. Или, в крайнем случае, школьным учителем. Потому что у них каникулы осенние, летние, каникулы зимние, весенние. Плюс рабочая смена где-то полдня, наверное, поэтому...
Да всегда люди любили гулять. Я помню, в советские времена праздники еще больше любили. Жизнь была более серая. Сегодня она яркая даже в будни.
Потом мы много гастролировали еще, и вот одна страна, которая близко к нашим странам очень похожа, это Колумбия. Вот там, к примеру, если человек хорошо погулял, на следующее утро он может позвонить на работу и сказать: что-то у меня голова поламывает, что-то мне нехорошо. И ему говорят: лежи, пожалуйста, не вставай, приведи себя в норму. Вот сейчас немножко другое время, уже никто тебе не скажет. А тогда тоже можно было на следующий день на работу не пойти.
Не из Колумбии ли привезли они свои яркие шутки и яркие костюмы? Вот по поводу ярких костюмов. Вы одевались так, как, ну, можно говорить, стиляги, да, в свое время. Сейчас так ходит пол Москвы, их называют хипстерами. Вот когда вы в метро, допустим, заходите, не дай бог, иногда, и видите эту вот разношерстную толпу, нет ощущения, что именно вы во всем этом виноваты, и вы это начали?
Ну, не знаю, мы никогда себя не сравниваем, не пытаемся выпячивать. Делаем то, что нам нравится, то, что мы любим. Вот и все. А делаем то, что должно, там уж как будет, как будет. Вот, мы это делаем с любовью и с радостью.
Да, раньше чаще. Летом чаще. Раньше мы шутили, энергии было много. Мы могли приходить после спектакля в гостиницу, и, выходя на работу, мы видели, как портье натирает пол, к примеру. Вот. А заходя уже вечером, становясь на натертый пол, мы начинали подскальзываться и падать. Вот. И выходил тот же портье и пробовал, на самом деле, такой скользкий пол. Или
мы
брали
могли
ключи.
Приехать в какой-то город, и увидев там, что голуби сидят на голове памятника засиженного, мы начинали гонять голубей. То есть сейчас это называется флешмоб. Тогда не было таких слов, но мы это делали. Мы не знали, что это называется флешмобы. Вот так шокировали людей на улицах, удивляли их, радовали. Однажды я притворился пьяным, а Оля Мезенцева, актриса, уговаривала меня: пойдем, милый, домой. И мы там собралась огромная толпа, все смотрели, чем же эта сцена закончится. Вот, пока не вызвали милицию.
Да, это было...
Пришлось развоплотиться, и люди не понимали, почему, зачем это я делал, с какой целью, то есть они не могли понять. А просто так, для радости, то есть это непонятно было. А сегодня, да, сегодня это уже норма жизни, сегодня флешмобы, сегодня вот такие праздники, карнавалы на улице... Это хорошо.
Вот флешмобы пришли к нам вместе с интернетом, а интернет, он с одной стороны зло, а с другой стороны абсолютное добро. Потому что вот, например, у Георгия Делиева был такой интересный клип с Аленой Винницкой, которая в «Виагре» в самом начале еще пела, такая хорошая украинская красивая женщина.
Она рок-певица, кстати, очень неплохая, очень... Она начинала в «Виагре», но сольную карьеру свою сделала как рок-певица. У нее своя группа, команда, и талантливая артистка, и певица с хорошими голосовыми данными, готова к творческому порыву любому. То есть ей интересно все. Она человек, который продолжает развиваться, поэтому мы с ней записали песню совместную, такую дуэт. Затем я снял клип «Тумба-буги». Мы даже получили «Песня года» на Украине, премию такую вот,
это самую очень престижную. Да. Очень солидно. Так вот, «Тумба-буги» в этом клипе Георгий Делиев, Алена Винницкая пародируют один мегаизвестный фильм. Я думаю, сейчас очень легко будет нашим слушателям зайти в интернет, набить «Тумба-буги», посмотреть видео, позвонить к нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и получить уникальный приз. Два билета на представление. Когда будет представление? Пока люди дозваниваются и рассказывают нам, что будет за мероприятие.
Представление в субботу в 7 вечера в Марселе, в клубе здесь в Москве. И в воскресенье в 7 вечера в клубе «Высоцкий». Это Борис Барский, Георгий Делиев, два народных артиста, таких замечательных клоуна.
Академика.
И группа, академика, да. И группа «Мастер-класс». Мы исполним такую синтетическую программу, которая представляет собой, с одной стороны, клоунаду, где мы демонстрируем, ну, уже полюбившийся, да, и известное, знакомое зрителям искусства. С другой стороны, это рок-н-ролл, который я исполняю со своей рок-группой. Барский читает свои, на мой взгляд, потрясающие стихи, которые я очень люблю, из четырех изданных им книг. В общем, это даже не два в одном, это три в одном. Это клоунада, рок-н-ролл, это поэзия, панк и кое-что еще, так называется программа.
Ну, кое-что еще, мы сразу вспоминаем визит в Колумбию, да, сразу хочется пойти и посмотреть, да.
Лучше один раз увидеть и услышать, чем сто раз услышать от кого-то. Вот было здорово, да.
8 800 200 ровно 9702. На самом деле вопрос-то у нас легкий, потому что Алена Винницкая и Георгий Делиев в этом фильме, ну, в этом клипе, который мини-фильм, они прям вот мега-популярный фильм экранизируют. Если вдруг не получается дозвониться, давайте так, еще у нас есть смс-портал 2420, РКП в начале сообщения, может быть, так будет вам проще, присылайте ответы. У нас на связи есть наш собеседник Павел. Вот, Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы по поводу фильма.
Нет, я не по поводу фильма, я не видел этот клип, возможности сейчас прямо его посмотреть.
Так, нет, тогда говорите, вопрос, чего хотели.
Да, у меня вопрос, я не знаю, я слушаю, наверное, середины передачи где-то, и был ли этот вопрос по поводу Урганта.
И вот всем интересно по поводу Урганта, да. Ну, на самом деле, был. Что сами-то думаете, как вот, бить Урганта или не бить?
Да, не, ну, мне кажется, это диковатая немножко ситуация на Украине. То есть такая реакция на шутку, это вообще немножко как бы это, ну, что-то, ну, выглядит как-то гротескно немножко.
Вот еще один адвокат Ивана. Я думаю, что они сегодня работают просто круглые сутки всю эту неделю, без выходных. Мне кажется, действительно, что двух извинений вполне достаточно, и закрыли тему, наверное. Да, на СМС-портал как-то более народ дружелюбно откликается. Самые разные фильмы предлагают, начиная от «Робинзона», «Круза» почему-то. Я не знаю, какой клип они смотрят сейчас в данную минуту. Вот, проходя через «Касабланку», и вот, наконец, наверное, правильный ответ — «Криминальное чтиво», да?
Да.
То есть твист.
Да.
То есть все-таки твист. А твист — это прекрасный танец, который сейчас почти не танцуют. Почему? Наверное, должно быть обидно.
Забыли них... просто, как это делается, когда там.
Мы с Аленой напомнили это в клипе. Мы именно поэтому и решили на эту тему снять клип, эксплуатнуть ее.
Ну вот Александр первым прислал правильный ответ. Александр...
Потому что Тарантино смотрел, видно, «Операцию И», там бросаешь один бычок на пол, бросаешь второй, дальше танцуешь.
Я думаю, что и Траволта с удовольствием. Вообще, мне кажется, наши старые фильмы американцы должны смотреть с большим удовольствием, потому что вот так у них никогда не снимали кино с такой вот совершенно особой интонацией, как, допустим, Гайдай, или как, допустим, Рязанов, или как, допустим, «Маски-шоу». Ведь ваши сезоны, они были Почему были? Давайте смотреть правде в глаза. Они по-прежнему великолепны.
Спасибо.
По-прежнему. Георгий Делиев, Борис Барский у нас в гостях сегодня. И следующий вопрос я уже вам адресую. Вот какого характера. Есть такое эфемерное понятие «слава». Слава, успех, там, бронзовые статуи, лавровые венки. Вот в какой момент вы начали понимать, что успех состоялся? То есть что для этого, что является мерилом?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это то же самое, что и в отношении денег, да, мы сегодня эту тему поднимали. Творчество не имеет отношения ни к деньгам, ни к славе, то есть это делается не для этого. Это потом может приходить, может не приходить, но в любом случае поставить себе цель, там, добиться денег или славы, ничего не получится хорошего. Вот. То есть, либо это будет фальшивка, знаете, как фальшивая купюра напечатана, вроде бы купил на нее что-то, а это все равно ложь. Вот. Но, скажем, звездная болезнь, да, конечно, у меня тоже была, и, не знаю, Барского.
У меня была маленькая, я стоял на вокзале когда-то, и как раз Одесский вокзал, стоит поезд, и парень фотографирует девушку с фотоаппаратом так, чтобы кусочек поезда входил, написано на вокзале Одесса, а она стоит, и на заднем фоне я по телефону разговариваю. Я думаю, вот паразит папарацци такой вот решил вот так вот выстроить кадр. Но я думаю, ну ладно, сфотографируюсь. Я спину выгнул так, чтобы сутулым не выглядеть. Так красиво повернулся в кадр. И он вдруг убирает фотоаппарат и мне так на английском говорит: «Excuse me, уйди к чертовой матери из кадра, ты мне все портишь». Вот. А потом я где-то читал, американский комик какой-то сказал, что слава — это когда ты 25 лет своей жизни убиваешь на то, чтобы тебя узнавали на улице, а потом носишь черные очки, чтобы быть неузнанным.
Это красиво.
Это кокетство.
У меня был такой момент, причем это произошло буквально в течение одного дня, когда в 85-м году показали в передаче «Вокруг смеха» вокальный дуэт «Мана-мана тынч-тынч-тырырым». Тогда у нас в стране, кроме центрального телевидения, не было никаких каналов, никаких интернетов, и это была любимая передача советских зрителей. И вот показали «Мана-мана», мы с Сашей, значит, ну, я думаю, как же это, я видел это в эфире, думаю, ну, все великолепно. А показывали до этого и другие номера передачи «Вокруг смеха». Но они проходили, говорят, да, вот хорошие клоуны, комики. И вдруг утром я выхожу и слышу, на улице говорят, я ехал в электричке, и женщины обсуждают: ой, какая сценка, это «Мана-мана», как же они, эти два комика, это, наверное, из Ленинграда, наверное, «Лицедея», нет, это, мне кажется, Хазанов был, ой, я забыла, по-моему, там из Одессы говорили, и вот они обсуждают, а мне так хотелось сказать, вот же я сижу здесь перед вами, тогда вот я почувствовал этот момент, о котором вы говорите, что вот раз, и вдруг почувствовал славу. Это 85-й год, мне было 25 лет. Вот, тогда это было для меня очень значимо.
Вот вы из Одессы, и, наверное, так вопрос напоследочек уже, а в Одессе можно быть серьезным? Или это реально город, где все друг над другом подтрунивают и иронизируют?
Ну, не все, но больше, чем другие города. Большинство, да. Город особенный, это я могу подтвердить, и... Хотя, говорят, поуезжали уже такие истинные одесситы, приехали новые, то есть сам город, он как-то подпитывает, он что-то дает такое невидимое, что...
Это правда, город-донор, он какая-то энергетика поступает, вот как-то все душевно друг к другу относятся. А потом в Одессе еще нет авторитетов, для одесситов не существует, и поэтому нам даже этой момента славы легко избежать удалось.
Ну как, а Жванецкий? Это же должен быть мега-авторитет.
Ну, это свой, он точно такой же, он как сосед, брат, там, свекр, тесть, все, все что угодно. Буду точно так же разговаривать, как с равным. Нам тоже очень часто, мы снимали в Одессе, когда подходили люди и рассказывали, как неправильно мы снимаем, что надо совершенно по-другому делать. Точно так же когда-то Юрский рассказывал, когда он играл Остапа Бендера, он говорит, самое страшное было сниматься в Одессе, потому что там все знали, как надо играть.
Это правда. Спасибо большое. Георгий Делиев, Борис Барский, «Маски-шоу» были сегодня на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Сделали счастливым Александра, который пойдет на ваши концерты. Уже приятно, уже день прошел не зря. И надо сказать, что вы в ближайшее время увидите их по телеканалу «Комсомольская правда» и увидите, что совершенно не изменились. Все те же жизнерадостные лица, горящие глаза. Ну, собственно, чуть постарше стали, но так тоже замечательно. Тоже есть свой килограмм счастья. Спасибо.
Спасибо.
На всех языках мира. Килограмм счастья.